новостями часа вас познакомил Александр Бубраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Семилетие ареста Михаила Ходорковского, вспышка холеры на Гаити, протесты против строительства в центре Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Сегодня исполняется 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы. На этой неделе в Хамовническом суде Москвы продолжаются прения сторон по второму уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Один из лидеров демократического движения «Солидарность» Борис Немцов обратился сегодня с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Оппозиционный политик напоминает о том, что сегодня исполняется 7 лет со дня ареста бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и призывает президента помиловать его и второго фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева.
Власть страдает в тяжелой форме ходорофобии или ходорофобии, не знаю, как правильно сказать. Очевидно, что и Ходорковский, и Лебедев уже свое отсидели. Очевидно, что бизнес у них уже отобрали. И вряд ли его будет можно вернуть. Очевидно, что ребята уже потеряли здоровье. Очевидно, что власть демонстрирует и трусость, и слабость, и полное еще беззаконие творится в этом самом суде, где я неоднократно был. Я считаю, что инициатором всего этого мероприятия является Путин. Медведев вот тут один раз совершил поступок самостоятельно, уволил Лужкова. Мне представляется, у него сейчас есть редкая возможность проявить не просто самостоятельность, но еще и благородство и действительно доказать, что он президент. Для этого ему нужно помиловать Ходорковского и Лебедева. Я убежден, что если господин Медведев это сделает, то это будет, во-первых, самостоятельный шаг, во-вторых, благородный шаг, в-третьих, исторический шаг. Очевидно, что это войдет в историю его президентства. И самое главное, что помилование Ходорковского и Лебедева сделает Медведева наконец президентом. Поэтому, понимая, что все это абсурд, все это издевательство, и все это похоже на такой государственный садизм, я, тем не менее, считаю, что президент России имеет все возможности и Ходорковского и Лебедева отпустить, а сам при этом станет президентом.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя воззвание оппозиционного политика, отметил.
В соответствии с Российской Конституцией, каждый осужденный вправе просить как о смягчении приговора, так и добиваться и оспаривать этот приговор, если он с ним не согласен. Это два разных права, одно другого не исключает и не противоречит. И одно от другого в зависимости не может быть поставлено. Вот то, что мы сейчас делаем в Хамовническом суде, мы доказываем заведомую ложность обвинения, фальсификацию дела с целью расправы. Это совершенно никак не ограничивает президента в принятии любых решений, которые он сочтет необходимым принять в соответствии с имеющимися у него полномочиями. Среди его полномочий есть безусловное право осуществлять помилование любого осужденного вне зависимости от каких бы то ни было условий, включая наличие заявления, просьбы о помиловании, признание или непризнание вины или любых других. Это исключительное право президента.
Сам Михаил Ходорковский неоднократно заявлял о том, что до последней возможности будет отстаивать свою правоту и честное имя. Собственно, эту цитату сегодня могли увидеть многие москвичи, спешащие на работу. Группа поддержки Михаила Ходорковского расклеила по всему городу плакаты, напоминающие о том, что со дня ареста Михаила Ходорковского прошло 7 лет. Говорит член Объединенного демократического движения «Солидарность» Марина Разумянская.
Мы вообще все время стараемся напоминать людям о творящемся в Хамовническом суде беззаконии. И вот сегодня, 25 октября, годовщина очередная печальная его ареста, в Хамовническом суде заканчивается процесс. И нам бы хотелось, чтобы люди вспомнили еще раз о том, что происходит, и, может быть, как-то проявили свою активность, гражданскую позицию, свое отношение к тому, что у нас творится. Поэтому мы решили вот сделать плакаты и расклеить их по Москве.
Ну, Ходорковский. Для чего обращать внимание на происходящее с ним?
Тем, кто следит за процессом, давно уже стало ясно, что ничего общего с правосудием в Амурском суде не происходит. Абсурдные обвинения, обвиняют людей в том, что они у себя украли всю нефть, все, что, собственно, добыто, произведено. Дело еще и в том, и сам Михаил Борисович об этом очень часто в интервью пишет и говорит, что на процессе по этому делу оттачиваются технологии беззакония и произвола. Пожалуй, вот с 2003 года, с ареста Михаила Борисовича, у нас и появились новые политзаключенные.
В том, что судьба Ходорковского решается не в суде, а в коридорах власти, уверены 42% опрошенных социологами Левада-центра в октябре этого года. Только 8% респондентов верят, что мотивом второго уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа было стремление к восстановлению законности и справедливости, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение к делу Ходорковского за все-таки такое большое количество лет не могло не меняться. Менялось оно в разные стороны и под влиянием, как правило, все-таки одного обстоятельства. Это отношение россиян к центральной власти. Дело в том, что большая часть россиян понимает, что за этим делом стоят интересы первых лиц и людей, близких к власти. Сегодня ситуация обстоит чрезвычайно неопределенно. Общая неопределенность ситуации политической, экономической, общесоциальной не слишком сильно влияет на показатели доверия и недоверия первым лицам, но в целом отношение к власти со стороны населения и вера населения в возможности правительства, руководства России всерьез изменить ситуацию становится меньше и меньше. Как это влияет на отношение к делу ЮКОСа, к фигуре Ходорковского? Все больше и больше количество людей как бы отстраняются от какой бы то ни было заинтересованности в этом деле. Сегодня это больше 60%, которые не следят за тем, что происходит. Среди тех, кто следит за процессом, все-таки выше, а временами была очень значительно выше, доля тех, кто скорее принимал сторону Ходорковского. Или, по крайней мере, понимал, что за делом Ходорковского стоят корыстные интересы и такие мстительные настроения высших чиновников российского государства.
Михаила Ходорковского задержали в ночь на 25 октября 2003 года в новосибирском аэропорту на дозаправке самолета при перелете в Иркутск. Ему было предъявлено постановление о принудительном приводе на допрос в Генпрокуратуру, а вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест самого богатого на тот момент человека в России. Валентин.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что Марьяна Тарачешникова делала материал в седьмую годовщину со дня ареста Михаила Ходорковского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. А в России значительная часть стационаров при социальных учреждениях находится в аварийном или ветхом состоянии, заявил президент Дмитрий Медведев. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в суд кассационную жалобу на решение Мосгорсуда, отказавшего в удовлетворении его заявления об отмене генерального плана развития Москвы до 2025 года. Ущерб от недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края составил, по последним данным, 2,5 миллиарда рублей. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, в основном дети. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Что должна делать демократическая оппозиция режиму Владимира Путина? Создавать партию или выдвигать своего кандидата в президенты?» В программе принимает участие сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Он сейчас со мной рядом в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о том, что последнюю неделю составляла главную новость всех мировых агентств. Это забастовки массовые во Франции, связанные с повышением возраста выхода на пенсию, с правительственным проектом такого повышения с 60 до 62 лет. Причем французский сенат уже принял новый пенсионный проект. И хотел вас спросить, как западная пресса комментирует эти события?
В американской прессе о событиях во Франции пишут скупо, но в Англии это тема оживленных комментариев и дискуссий. Английская пресса отмечает, что каждый день забастовок обходится экономике Франции в 350 миллионов фунтов стерлингов. Причем газета ссылается на данные, представленные министром финансов Франции Кристин Лагард. По ее же словам, столкновение между бастующими и полицией наносит ущерб репутации страны. Британская газета Daily Telegraph пишет в связи с этим о революционных традициях во французской истории и о новых общественных тенденциях. Я приведу несколько цитат. Во Франции есть люди, которые считают массовые протесты скорее проблемой, чем средством решения экономических вопросов. В стране даже возникло движение «Остановим забастовки». Активисты этого движения осуждают привлечение к протестному движению 15-летних школьников. Вину за это активисты возлагают на поколение 68-го года, которое никак не может перерасти ностальгию по баррикадам, пишет Daily Telegraph.
Неудивительно, что британцы пишут об этих проблемах, потому что это проблемы всей Европы экономические. Игорь, хотел бы спросить, западная пресса сравнивает ли ситуацию во Франции с другими европейскими странами?
Да, конечно. Газеты отмечают, что во Франции, даже если новый пенсионный ценз будет окончательно утвержден, все равно выход на пенсию один из самых ранних. Немцам, для сравнения, необходимо работать до 67 лет, прежде чем они получат право выхода на пенсию.
Игорь, а как комментируют в британских газетах, может быть, читатели, события во Франции?
Активно комментируют. Вот мнение читателей Daily Telegraph. «Я знаю французов, я работал во французской компании 4 года. Эти люди просто не секут, что труд – это и есть основа жизни. У них в голове прежде всего еда, вино, двухмесячный отпуск». Вот еще несколько мнений. «Я выйду на пенсию не раньше 70 лет. Я не буду осуждать правительство, если оно не будет мне платить за безделье». «Французы просто близоруки, их избаловали». Французы имеют право бастовать. Чем позже люди выходят на пенсию, тем труднее молодым безработным найти работу. Ну а тех, кто считает, что пахать надо до 70 лет, надо бить смертным боем. Напомню, что я цитировал читательские комментарии из консервативной британской газеты Daily Telegraph.
Ну что ж, все кипит. И в заключение обзора, Игорь, спрошу вас задам свой традиционный вопрос. Что-нибудь пишет западная пресса на российские темы?
Да. Британский еженедельник «Экономист» пишет о новом московском мэре Сергее Собянине. Статья о нем называется «Выпускник школы Путина». «Экономист» считает смену Юрия Лужкова на Собянина принципиально важной, поскольку это означает победу духа 2000-х годов над 90-ми прошлого века. Юрий Лужков, считает еженедельник, руководил Москвой так, словно его выбрали москвичи, хотя Владимир Путин отменил выборы местных руководителей в 2004 году. Но если Собянин не решит проблем столицы, предупреждает «Экономист», то недовольство москвичей распространится на высшее руководство России. Ну и еще об одной публикации, напрямую связанной с недавней историей России в 20 веке. Американский еженедельник New York Review of Books рецензирует два исследования. Одно называется «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным». Другое – «Сталинский геноцид».
А кто автор этих книг?
Это американские историки. Первую книгу написал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, а вторую – профессор Стэнфордского университета Норман Неймарк.
Ну и как же New York Book Review оценивает их исследования?
Еженедельник пишет. Польский поэт Чеслав Милош как-то заметил, убийство – это норма войны, и убийство даже можно узаконить, если совершаешь его во имя освобождения. Американский историк Тимоти Снайдер идет дальше. Он утверждает, что мы до сих пор не знаем, что же на самом деле произошло в Восточной Европе в 20 веке. Кровавые земли – это не метафора. Восточная Европа пережила чудовищные испытания и стала полем экспериментов идеологического безумия Сталина и Гитлера. Заслуга историков не в освещении отдельных событий, а в воссоздании контекста бойни. Благодаря этому зверства Гитлера и Сталина высвечивают друг друга. Диктаторы совершали одновременно преступления одного порядка, причем в том же месте. Они дополняли друг друга и помогали друг другу. И это сотрудничество только умножало число преступлений. Порознь они бы уничтожили и убили куда меньше. Завершает рецензию американский еженедельник «Нью-Йорк Таймс Ревью».
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим еще об одной громкой международной теме. О ситуации на Гаити, где в результате вспышки холеры, по последним данным, погибли свыше 250 человек. Инфицированы более 3000 человек. За ситуацией в регионе следит моя коллега Малика Рахманова. Спасибо.
По официальным данным, очаг заболевания сосредоточен в основном на севере района Трибонит в центральной части страны. Глава Министерства здравоохранения Гаити Габриэл Тимот сообщил, что число погибших от холеры достигло более 250 человек.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015 человек, наиболее пострадавших от эпидемии в районах страны. Это Нижний Артибонит и Центральное плато. Кроме того, по официальным данным, зарегистрировано 253 смертельных случая.
Первые случаи заболевания холерой обнаружены врачами 16 октября в столице Порто-Пренсе. По официальным источникам, зараженные болезнью прибыли в город из самого очага инфекции. По словам доктора больницы в Порто-Пренсе Яна Роусона, сначала врачи не знали, с чем имеют дело.
Мы начали наблюдать за пациентами 16 октября. Тогда мы еще не знали точного диагноза. У них была диарея, но их было очень немного. А затем во вторник и среду число пациентов начало расти. С тех пор у нас в больнице постоянно находится около 90 подобных пациентов. Мы можем выписать 20 человек, но к нам поступят 20 новых больных. Так что общее число 90 держится стабильно.
По сообщениям медиков, люди на Гаити могли заразиться через воду. Эпидемиологи отмечают, что обычная инфекция холеры передается через воду. И еду. Если не начать лечение своевременно, болезнь вызывает обезвоживание организма и может привести к смерти через несколько часов. Специалисты опасаются, что инфекция может поразить сотни тысяч людей, живущих после разрушительного землетрясения в палаточных городках в Порто-Пренсе. Основной источник воды для жителей районов, где наблюдается вспышка инфекции, река Артрибонит, текущая через центр страны. По словам доктора Яна Роусона, власти страны заявили о намерении расследовать причину попадания инфекции в воды Гаити.
Центр эпидемиологического контроля планирует изучить этот вопрос и уяснить, каким образом инфекция могла попасть в водную систему страны.
Тем временем работники сферы здравоохранения распространяют среди населения комплекты мыла, специальные таблетки, очищающие воду, средства от обезвоживания, а также начали информационную кампанию о важности соблюдения гигиены. Власти Гаити заявили о замедлении распространения инфекции. По их сообщениям, последние данные о количестве смертей и числе новых инфицированных дают надежду на то, что распространение болезни приостановилось. Малика Рахманова, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Две психиатрические больницы в Москве и Петербурге могут быть закрыты по решению местных чиновников. Экспертов беспокоит судьба пациентов и самих психиатров. На улицах могут оказаться не только душевнобольные, но и те, кто их лечит, рассказывает Елена Власенко.
Московская государственная психиатрическая больница номер 7 существует с 1935 года и примечательна тем, что оказывает помощь в том числе иностранцам, людям, не зарегистрированным в России и лицам без определенного места жительства. Врачи здесь не только оказывают собственную медицинскую помощь, но и устанавливают личность пациента, восстанавливают его документы и ищут родственников. Больница рассчитана на 80 пациентов, сейчас там находится 40 человек. Через месяц, 1 декабря, больницу закроют. Таков приказ директора Московского департамента здравоохранения Андрея Сельцовского. Реализуется ликвидация больницы, как следует из приказа, по поручению первого заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой. На месте больницы, с согласия чиновников, построят частный детский сад компании «Медстройинвест». Сотрудники больницы считают ее закрытие незаконным и обеспокоены судьбой пациентов, в том числе и потенциальных, рассказывает медсестра Эсфирь Галицкая.
Мы считаем, что это незаконно абсолютно по всем статьям. Что касается пациентов, по идее, они должны перенаправляться, в частности, в третью психиатрическую больницу имени Гелеровского. Третья психиатрическая больница от этого совершенно не в восторге. И лично мы не уверены, что там им будет обеспечено то же самое, что было обеспечено у нас. Достойный уход и нормальное решение их социальных проблем. А сотрудникам, кроме эвакуационного отделения, пришли бумажки с указанием о том, что 1 декабря, то есть когда больница будет ликвидирована, мы все уволены. Отправлено электронное обращение с электронными подписями в правительство города Москвы. Вот и также собираются не электронные, а настоящие живые подписи под обращением к Сельцовскому и под обращением к нынешнему мэру города Москвы. На мое письмо, которое было отправлено в администрацию президента, пришел ответ на тему того, что это переправлено в Мосгорздрав.
Эсфирь Галицкая добавила, что вместе с коллегами намерена добиваться справедливости в суде. В этом им помогает фонд «Справедливая помощь» доктора Лизы, врача Елизаветы Глинки. Юрист фонда Вера Гончарова обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы и вместе с сотрудниками больницы надеется на прокурорскую проверку.
Больничные учреждения нельзя формировать в рамках соглашения о социальном партнерстве. Раз в два года принимаются такие соглашения между работодателями, профсоюзами и работниками. Я думаю, что в данном случае суд окажется на стороне работников, потому что это совершенно однозначное нарушение трудовых прав граждан. И, конечно же, нарушение прав пациентов, которые прописаны и в Конституции, и в законе об охране здоровья граждан.
Врач, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка выразила опасение, что никакого распределения больных в психиатрической больнице номер 7 в другие медицинские учреждения не последует.
Одна единственная поликлиника для бездомных. Это чудовищно мало. При том, что их сотни тысяч находятся в Москве, мне кажется, они просто перестанут брать по скорой помощи, потому что и сейчас по скорой помощи положить больного, в которого нет ургентной ситуации, или положить психически нездорового человека, это крайне затруднительно. 70% бездомных являются гражданами России. Закон в отношении них есть, и это называется закон Конституции. 30% бездомных – это гастарбайтеры из стран СНГ, которые приехали сюда, чтобы не умереть с голоду. Менять закон надо в отношении трудоустройства таких граждан, в отношении восстановления документов таких граждан. Решать надо проблемы с людьми, которые освободились из тюрем. Самая вот трудноразрешимая проблема – это как раз вот те психически больные, которыми помогала вот эта психиатрическая больница. Больница повсеместно закрывается. Это же не первое место, 7-я больница.
Под угрозой оказалась другая психиатрическая больница в Санкт-Петербурге. Городской психоневрологический диспансер номер 7 со стационаром. Порядка 600 больных оттуда власти города планируют перевести в заведение в 60 километрах от Петербурга, в больницу имени Кащенко. Сотрудники диспансера уже направили обращение к президенту Медведеву. В нем они сравнивают перевод пациентов в больницу за пределами города с резервацией для психически больных. Говорит главный врач 7-го диспансера Сергей Литвинцев.
Распорядительных документов нет, слава богу. Есть просто возня в этом отношении. Нам уже прямо сказано о том, что в ближайшее время все мы должны освобождать больных, переводить их куда-то, в основном вот туда, за город. Но мы работаем с наиболее социально уязвимыми слоями населения.
В последнее время не только в Москве и Петербурге, но и в других городах, особенно небольших, ухудшилось положение психиатров и их пациентов. Это случилось после смерти директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяны Дмитриевой.
Считаю ее великолепным политиком, очень умело отстаивающим интересы. Она нас защищала, она умела. Но такого человека, как она, вот найти бы, самые несчастные люди у нас. Почему-то народ так устроен. Кошку погладят, собаку пожалеют, а душевно больного загнать подальше. Нельзя так даже в мыслях приходить. Они должны рядом быть, потому что это те же самые люди.
Две психиатрические больницы в Москве и Санкт-Петербурге намерены закрыть по решению местных чиновников. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. По первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены на 8 лет лишения свободы каждый. Сейчас в Москве проходит второй процесс по уголовному делу против Ходорковского и Лебедева. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. Для второго подсудимого Дмитрия Уфимцева обвинение просит 23 года колонии строгого режима. В России значительная часть стационаров при социальных учреждениях находится в аварийном или ветхом состоянии, заявил президент Дмитрий Медведев. Он потребовал устранить такое положение вещей. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в суд кассационную жалобу на решение Мосгорсуда, отказавшегося в удовлетворении его заявления об отмене генерального плана развития Москвы до 2025 года. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, большинство из них дети. В России сегодня завершается перепись населения. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свободы Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Посоветуйте нашим читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Но прежде всего, как всегда, на дежурство по свободе. Сегодня в режиме онлайн на ваши вопросы отвечает наш коллега Михаил Соколов. При этом свой онлайн он как бы соединил со своей программой, которая пройдет сегодня вечером. Она называется «Время гостей» и начнется в 19 часов по московскому времени. И гостем программы Михаила Соколова будет Гарри Каспаров. Собственно, с этим именем из позиции Гарри Каспарова и связана та тема, которую предлагает обсудить слушателям и читателям на сайте Михаил Соколов. Он сформулировал тему так: идти ли демократической оппозиции на парламентские выборы или сосредоточиться на президентских. Сосредоточиться на президентских. Такова позиция Гарри Каспарова. Михаил считает, что у других людей может быть иная позиция. И его, как человека, который отвечает на ваши вопросы, очень волнует проблема российской оппозиции в целом. Свою заметку, которая предваряется дискуссией, он начинает следующим образом. Идти ли демократической оппозиции на парламентские выборы или сосредоточиться на президентских? И с чем ей идти к людям? Известно умение российской демократической оппозиции размножаться делением, ссориться на высокоидейной почве и создавать все новые и новые объединения с уменьшающимся количеством участников. Вот такой невеселый запев этой дискуссии. Свою точку зрения вы еще можете сформулировать, вы еще можете задать вопрос Михаилу Соколову, он будет отвечать на них, я думаю, вплоть до своего эфира, который начнется в 19 часов, его собеседником будет Гарри Каспаров, который считает, что демократическая оппозиция не должна идти на президентские выборы, на парламентские выборы, а должна сосредоточиться на президентских. Интересный вопрос, а кто все-таки будет тем самым единым кандидатом в президенты? Можете посоветовать свои кандидатуры, я думаю, что Михаил как-то прореагирует на это. И вторая публикация, на которую я, наверное, успею еще обратить ваше внимание, это интервью с Виктором Шендеровичем, который рассказывает о проекте Кирилла Мефодьевич. Это такой просветительный проект, образовательный. С его помощью, наверное, в интернете будет создан целый массив видеоматериалов, объединенных названием «Российские хроники». Подробнее на сайте Радио Свобода.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве очередной раз стройплощадка в центре города стала местом столкновения общественности и строителей. Жители района Патриарших прудов и активисты коалиции «В защиту Москвы» собрались на Малом Казихинском переулке для того, чтобы помешать строительству семиэтажной гостиницы. Участники акции утверждают, что разрешение на строительство получено застройщиком на основании сфальсифицированных документов. Не менее возмутило москвичей то, что для расчистки площадки под новое строительство в историческом квартале Москвы были в экстренном порядке снесены несколько старых домов. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Лейли Гиниатуллиной рассказала координатор коалиции «В защиту Москвы» Елена Ткач.
Тут хотят построить большую семиэтажную гостиницу с двумя подземными уровнями парковки. Поскольку весь район Казиха – это болото, здесь нельзя строить подземные гаражи, а также вот стены в грунте, которые сейчас пытались возводить строители. Поэтому с утра мы пришли, строители забаррикадировались от нас на стройке, закрыли ворота, не пускали. Первые люди у нас залезли через забор. Дальше мы просто одну часть ворот сняли с петель и ворота отодвинули, всех запустили активистов внутрь. А потом мы остановили обе буровые установки, поскольку ордер был выдан на основе фальшивой документации. Тут не были обследованы соседние дома. Дома начала 20 века, очень хорошие, красивые доходные дома в отличном состоянии. Сейчас они пошли трещинами из-за попытки вот построить против стену в грунте. Асфальт весь проваливается, асфальт весь в ямах. И во дворе на газоне огромная воронка. Она все увеличивается.
Насколько мне известно, были уничтожены несколько исторических зданий.
Да, строительство ведется на месте уничтоженных двух домиков на середину 19 века. Нам удалось выяснить, что один из них – это усадьба Алябьева.
А на каком основании были разрушены эти дома?
На основании ветхости. Как всегда, у нас ничего не обследовалось. Местные жители не знали даже о том, что их будут сносить. Они стояли под сеткой, непонятно для каких целей. То ли для реставрации, то ли для сноса. Этого нигде не висело, никаких объяснительных документов. Дома снесли за одну ночь. Я живу рядом, поэтому вот я вечером проходила, дома стояли. С утра их уже не было. Жители даже никак не успели отреагировать. К ним пришла тяжелая техника, и все это снесла бульдозерами. Как раз, когда были кадашовские события, не могли мониторить свой район, все были в кадашах, все там ночевали.
А сколько всего вот жителей района сегодня собрались?
Сегодня около 30 человек. Многие подходили перед уходом на работу и сказали, что отпросятся вернуться, будут нам помогать. Но вот когда мы штурмовали, было около 20 где-то подходят жители соседних улиц, поскольку какая разница, живем мы в доме напротив или живем мы на соседнем переулке. Один район, и мы должны его защищать, потому что иначе, если мы не станем друг за друга, улица за улицей, дом за дом, нас всех отсюда снесут.
Как долго вы собираетесь там ходить?
Мы намерены тут находиться, пока строители не уйдут.
Это была координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Общественность не прекращает акции против сноса исторической застройки в столице. Одновременно представители нескольких общественных организаций пытаются наладить диалог с новыми московскими властями, чтобы с участием независимых экспертов провести ревизию градостроительных решений администрации Юрия Лужкова. Но сегодняшнее происшествие в Малом Казихинском переулке показывает, что компромиссные решения относительно конкретных спорных объектов пока не найдены.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В минувшие выходные российская благосфера обсуждала главным образом проблемы культуры. Огромную волну перепостов подняло в ЖЖ предложение пользователя Celestia 1 Spirit о флешмобе протеста против постановления правительства о вознаграждении авторов за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление, подписанное премьером в середине октября, обязывает импортеров и производителей компьютеров и другой техники, а также DVD-дисков перечислять 1% от их цены реализации в пользу аккредитованной организации, которая в дальнейшем должна будет распределять часть этих денег среди зарегистрированных авторов. В качестве такой организации комиссия при Росохранкультуре выбрала Российский союз правообладателей, учрежденный Никитой Михалковым. Сценарий флешмоба таков.
Пойти на почту и отправить на адрес РСП чистую болванку, а также 6 монеток по 5 копеек письмом с уведомлением о вручении. Отправлять нужно болванку, купленную в России, и лучше на ней сделать какую-нибудь нейтральную надпись, чтобы они не пошли в дело. Монетки нужно использовать серебряного цвета, то есть 5-копеечная или копеечная. Это может быть бандероль или письмо с уведомлением о вручении. Адрес. 123-290, Москва, Шлепихинская набережная, дом 8А, Российский союз правообладателей, Михалкову, НС. Стоимость отправки письма с уведомлением о вручении составляет 56 рублей.
Тем временем в Петербурге культуру рассматривают не в аспекте ее производства, а в аспекте ее сохранения, тоже, как выяснилось, проблематичного, пишет пользователь Браткин.
Сегодня на помойке у писательского дома, улица Ленина, дом 34, всем желающим предлагалась библиотека покойного Вадима Шефнера. Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие, ввиду дождя, книги с его надписями и с трогательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин, автор «Волховской застольной». Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписана же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. В общем, ленинградская культура вновь оказалась в петербургском пухто.
Уже несколько дней центральной темой американской благосферы остается увольнение корреспондента национального общественного радио Хуана Уильямса. Участвуя в программе крайне правого телеканала Fox News, Уильямс сказал, что когда он видит в самолете людей в традиционной мусульманской одежде, ему становится не по себе. Несмотря на то, что до и после этой ремарки Уильямс несколько раз подчеркивал, что ни в коем случае не отождествляет ислам и терроризм, радиостанция NPR сочла необходимым его уволить, а канал Fox News предложил ему 2-миллионный контракт. Мощную общественную реакцию, поднявшуюся в связи с этим увольнением, описывает в своем блоге на сайте NPR омбудсмен радиостанции Алисия Шепард.
Телефон в офисе не прекращал звонить ни на секунду. Мы получили свыше 8 тысяч имейлов. Под напором входящих сообщений кнопка «Связаться с редакцией» на сайте перестала работать. Люди требовали немедленно вернуть Уильямса. Обещали прекратить финансовую поддержку радиостанции и требовали лишить нас государственного финансирования. Подходить к телефону было страшно. Через день тема проникла в благосферу. И возникло впечатление, что пожар народного гнева стали заливать холодной водой. Сотни человек написали, что Уильямса давно пора было уволить или, по крайней мере, призвать к дисциплине. Важно понимать, что этот эпизод случился в отравленной политической атмосфере, где люди моментально принимают ту или иную сторону конфликта и начинают искать скрытые мотивы. В данном случае никаких скрытых мотивов не было. Мы имеем чистое столкновение ценностей. NPR поддерживает объективную журналистику и противостоит средствам массовой информации, которые, как Fox News, освещают лишь одну сторону идеологического спектра.
Независимый аналитический портал Rupees News так комментирует увольнение Уильямса.
Время для этого увольнения было выбрано крайне неудачное. И не только потому, что общественная радиостанция находится сейчас в процессе сбора ежегодных частных пожертвований, но и потому, что оно пришлось на разгар жесткой дискуссии между либеральным филантропом Джорджем Соросом и консервативным комментатором Fox News Гленном Беком. Недавно Сорос пожертвовал NPR 1 800 000 долларов, что консерваторы сочли доказательством либеральной предвзятости радиостанции. О увольнении Уильямса объяснили, естественно, давлением со стороны Сороса. Не так давно Сорос также выделил $1 000 000 аналитической группе Media Matters с тем, чтобы она выявляла ложь и передергивания, часто встречающиеся в программах Fox News. Media Matters развернула кампанию, призывающую рекламодателей отказаться от сотрудничества с Fox News как с каналом, разжигающим ненависть.
Комментаторы, сосредоточенные на сути высказываний Уильямса, а не на его увольнении, с особой грустью вспоминали начало его журналистской карьеры. Уильямс получил известность как защитник прав афроамериканцев. Эндрю Салливан спрашивает в своем блоге Daily Dish.
Откуда у него эти двойные стандарты? И как он посмел использовать свою славу борца за права афроамериканцев для обоснования нетерпимости по отношению к мусульманам?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. До конца часа вас ждут еще два материала. Один посвящен планам о расширении участия развивающихся стран в капитале Международного валютного фонда. Вас ждет также репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Этот репортаж посвящен людям, которые собирают одноразовые пластиковые бутылки и жестяные банки. Сейчас в Москве 16:45. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского по первому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В Мосгорсуде прокурор попросил приговорить к пожизненному заключению лидера группировки скинхедов Василия Кривца. Значительная часть стационаров при социальных учреждениях в России находится в аварийном или ветхом состоянии, заявил президент Дмитрий Медведев. В Бурятии произошла вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, в основном дети. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные в конце 2012 года. В пакистанской провинции Пенджаб при взрыве возле суфийской святыни погибли 6 человек. Взрывное устройство было заложено под припаркованный рядом мотоцикл.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто убил Владислава Листьева? Новая версия.
Комментарии экспертов.
Психиатрам понадобился президент.
Право автора.
Александр Денис описывает сверхдержаву на пенсии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Министры финансов стран Большой Двадцатки на встрече в минувшие выходные в Южной Корее согласовали схему расширения участия развивающихся стран в капитале Международного валютного фонда, что увеличивает вес их голосов при принятии решений. Как заявил исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан, эти планы приведут к самой крупной реформе управления Международным валютным фондом за всю его историю. Подробнее об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовлен. Это был Сергей Синицкий.
Предстоящее перераспределение квот 187 стран мира, являющихся на сегодня участниками Международного валютного фонда, фактически отражает изменение удельного веса многих из них в общей структуре мировой экономики. Например, Япония, вторая экономика мира, контролирует в фонде чуть более 6% всех голосов, тогда как на Китай, который в этом году явно обойдет Японию по объемам ВВП, приходится лишь 3,65% голосов. Теперь Китай станет пока... Через пару лет предстоит новый пересчет, третьим по значимости участникам МВФ. Увеличиваются доли и трех других стран БРИК – Бразилии, Индии и России. По итогам 2009 года объем экономики России, по данным Всемирного банка, оказался наименьшим среди стран БРИК. Тем не менее, по доле участия в МВФ Россия, теперь девятый по значимости участник фонда, будет следовать сразу за Индией, чуть опережая Бразилию. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфорда университета профессор Михаил Бернштам.
Эти страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай, хотят, естественно, будучи крупными экономиками, усилить свое влияние в Международном валютном фонде. Но есть очень простой способ усилить свое влияние. Это увеличить свою квоту, вложить больше денег в Международный валютный фонд. Вложение в уставный капитал – это так же, как покупка акций. Это акционерный капитал, Международный валютный фонд – это своего рода международный кооператив или акционерное общество. Значит, они просто должны безвозмездно вложить и заморозить свои деньги.
Квота той или иной страны в капитале Международного валютного фонда напрямую определяется общим объемом ее экономики. Каждые 150 тысяч долларов ВВП дают один голос. Соответственно, взнос страны в уставный капитал МВФ пропорционален текущему объему национальной экономики.
Дело в том, что квоты меняются раз в несколько лет, потому что если квота и влияние одной страны, количество голосов, привязанное к этим квотам, увеличивается, значит, соответственно, количество голосов остается тем же у других стран, но их влияние падает, потому что их голоса весят меньше. Поэтому решение об увеличении квот принимается только коллективно.
Это коллективное решение и предопределено теперь фактически соглашением, достигнутым на встрече министров финансов стран Большой Двадцатки. В целом 6% общих квот и голосов в МВФ перейдут от западных стран к странам развивающимся, включая страны БРИК. Кроме того, страны Европейского Союза согласились передать странам развивающимся 2 из 9 нынешних своих мест в Совете директоров Международного валютного фонда, в котором всего 24 места. Хотя по настоянию Европы окончательное завершение намечаемых процедур решено отложить теперь до 2012 года. Квоты стран БРИК денег в МВФ будут увеличены больше, чем других развивающихся стран. Хотя, скажем, в случае России речь идет об увеличении примерно на 0,25 пункта. На долю этих стран в 2009 году, по данным Всемирной торговой организации, пришлось в целом 14,5% общемирового экспорта товаров, из которых 9,6% доля одного Китая. В общемировом экспорте услуг доля стран БРИК в 1,5 раза меньше – 8,4%. Здесь также лидирует Китай, а доля Индии более чем вдвое превышает долю России. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
По структуре своих экономик эти страны очень отличаются друг от друга. Китай и Индия – это своего рода мастерские нашей планеты. Причем если мастерская Китая имеет более индустриальный профиль, то Индия лидирует среди этих стран в секторе технологических услуг, включая создание программного обеспечения для компьютеров. Россия и Бразилия – это поставщики сырья и сырьевых материалов. И если Китай и Индия, естественно, заинтересованы в том, чтобы те же энергоносители или сельскохозяйственное сырье покупать как можно дешевле, то Россия и Бразилия, наоборот, хотели бы продавать свою продукцию как можно дороже. Вот уже налицо конфликт интересов. Кроме того, и политическая ситуация в этих странах весьма разнится. Индия считается одной из самых старых демократий мира, и многие процессы происходят там гораздо медленнее, чем, например, в Китае. В целом, учитывая огромные различия между этими странами, трудно представить, во всяком случае, в обозримом будущем, что они смогут выступать с единых и согласованных экономических позиций, как, например, страны Европейского Союза.
В 2009 году, по данным Всемирного банка, общий объем экономик четырех стран БРИК составил примерно 9 триллионов долларов. Это в 1,6 раза меньше прошлогоднего объема ВВП Соединенных Штатов, доля участия которых в капитале Международного валютного фонда составляет почти 18%, что фактически дает право вето. Ведь для принятия ключевых решений в рамках МВФ необходимо не менее 85% голосов участников.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. С 2003 года по решению правительства ФРГ при покупке одноразовых пластиковых бутылок и жестяных банок из-под пива, минеральной воды и газированных напитков покупатель обязан заплатить обязательную залоговую сумму. За каждую единицу тары, не подлежащей вторичной переработке, покупатель стал доплачивать 25 евроцентов, которые возвращаются при сдаче пустой пластиковой бутылки или жестяной банки в магазин. Таким образом, власти ФРГ борются с загрязнением окружающей среды. Для сравнения, залоговая стоимость стеклянной бутылки из-под пива составляет всего 8 евроцентов. С тех пор, как в 2003 году немецкое правительство ввело этот норматив, для многих малообеспеченных жителей Германии сбор пустых бутылок и банок стал важным источником дополнительного дохода, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В семье Цуфельде из Эрфурта, столицы федеральной земли Тюрингия, фразу «деньги валяются под ногами» произносят часто, причем в самом буквальном смысле. Живущие на социальные пособия Михаэль и Моника Цуфельде, а также их сын Скотт, подрабатывают тем, что собирают и сдают пустую тару. География их деятельности ограничивается центром города. В роли добытчиков пустых бутылок и банок выступают отец с сыном. Разъезжая на велосипедах по улицам древнего Эрфурта, они порой сами обращаются за пустой тарой к горожанам. Увидев компанию пьющих на улице пиво молодых людей, Михаэль Цуфельде спросил:
«А бутылки уже пустые? Можно их забрать?»
Далеко не каждая попытка получить от незнакомых людей тару приносит успех. Скотт Цуфельде печально произносит:
«Когда мы спрашиваем у прохожих, можно ли забрать пустые бутылки, реакция бывает совершенно разная. Порой люди воспринимают наши просьбы как какие-то домогательства».
Чтобы облегчить поиски тары, Михаэль Цуфельде всегда берет с собой карманный фонарик, светит им в уличную урну, прежде чем засунуть туда руку.
«Нельзя совать руки в урну для мусора, не зная, что именно в ней находится. Если внутри что-то жидкое, текучее, например, майонез или соус, то я, конечно, прохожу мимо».
Если отец относится спокойно к такого рода деятельности, то сын, Скотт Цуфельде, порой конфузится, когда выискивает на улице пустые бутылки. Однако желание собрать деньги на водительские права берет над чувством стыда верх.
Когда молодые ребята, сверстники, видят меня за этим занятием, то становится как-то неприятно. Часто меня называют попрошайкой, асоциальным типом, бродягой.
Семья Цуфельда собирает и сдает бутылки уже несколько лет. В день выходит от 3 до 10 евро. Многие жители Эрфурта хорошо знают эту пару велосипедистов и поэтому не бросают тару в уличные урны, а кладут ее рядом с ними. Обычно в обеденное время пластиковые бутылки из-под сока и газированных напитков выбрасывают школьники после занятий. А вечером Михаэлю и Скотту Цуфельде попадается преимущественно стеклянная тара из-под пива. Мать же семейства, Моника, сортирует бутылки, а затем сдает их в магазин. Именно ей в семье первой пришла в голову идея подрабатывать на пустой таре.
После того, как мы сдаем бутылки в супермаркет, у нас появляются хоть какие-то карманные деньги. Можно купить что-то из одежды или книги, журналы. Собирать тару – это единственный для нас источник дополнительного к социальному пособию дохода.
Известны случаи, когда представители социальных ведомств в разных городах Германии урезают пособие собирателям пустых бутылок, рассматривая это занятие в качестве обычной трудовой деятельности. Социолог Йорк Фишер из университета города Йена сомневается в правомерности подобных действий чиновников.
Порой получатели социальной помощи, собирающие бутылки, сообщают нам, что им сокращают пособие. Люди вынуждены хранить чеки за сданную тару и представлять их в конце месяца в социальное ведомство. Я думаю, что такая позиция чиновников не имеет под собой основания, ведь те, кто собирает тару, ни в какие трудовые отношения ни с кем, с моей точки зрения, не вступают.
Семья Цуфельда из Эрфурта, благодаря сдаче пустых бутылок, сейчас может себе позволить то, что не по карману другим получателям социального пособия, не имеющим приработка, в частности, туристическую поездку в соседнюю Чехию. Однако, как утверждает Михаэль Цуфельде, в последнее время конкуренция между собирателями тары возросла, и находить пустые бутылки, особенно пластиковые, одноразовые, которые оцениваются в 25 евроцентов, с каждым днем становится все труднее. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершил очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим об ужесточении закона о митингах, о 7-й годовщине ареста Михаила Ходорковского, о новых данных об убийстве Владислава Листьева, о вспышке холеры на Гаити, а также о протестах в Париже. Вас ждет рассказ очевидцы, а также другие темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи работу. Называют Байкал, Утриш и Химкинский лес символами...
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.